Позже. Может быть. А пока позвони мне через 10 минут.
10 минут, хорошо.
Босх повесил трубку и вернулся к Эленор, которая разглядывала выставленные в витрине переносные стереопроигрыватели. Они вошли в магазин, отогнали двоих продавцов, обогнули штабель коробок с портативными видеокамерами по $500 штука и сказали женщине, стоящей за кассовым аппаратом в дальней части зала, что хотели бы видеть Биня. Женщина уставилась на них бессмысленным взором и так пялилась, пока Эленор не показала ей значок и удостоверение сотрудника ФБР.
«Вы ждать здесь», — сказала кассирша и скрылась за дверью, которая находилась за кассой.
На двери было маленькое зеркальное окошко, напомнившее Босху о комнате для допросов на Уилкокс-авеню. Он взглянул на часы. У него оставалось в запасе еще 8 минут. Человек, появившийся из-за двери позади кассы, выглядел лет на 60. Он был с совершенно седыми волосами и невысокого роста. Но Босх заключил, что когда-то он был физически силен для своих габаритов. Приземистый и крепко сбитый, он сейчас внешне размягчился и облагородился благодаря более легкой жизни, чем на родине. На нем были очки розоватого оттенка в серебряной оправе, рубашка с открытым воротом и свободные брюки для гольфа. Нагрудный карман провисал под тяжестью десятка ручек и карманного фонарика на прищепке. Нго Ван Бинь производил впечатление самого заурядного человека. «Мистер Бинь, меня зовут Эленор Уиш, я из ФБР. А это детектив Босх из полиции Лос-Анджелеса. Мы бы хотели задать вам несколько вопросов».
«Да», —
ответил он, причем строгое и сдержанное выражение его лица не изменилось. «Это по поводу ограбления банковского хранилища, где вы арендовали сейф».
«Я уже заявил, что у меня не пропало ничего ценного. В моей сейфовой ячейке хранились только предметы сентиментального характера».
«Бриллианты занимают высокое место в сентиментальной иерархии», — подумал Босх.
«Мистер Бинь, не могли бы мы пройти к вам в кабинет и поговорить конфиденциально?» — произнес он вместо этого. «Да, но я не понес никакого ущерба. Посмотрите в отчетах. Там это указано».
Эленор вытянула вперед руку, побуждая Биня показать им дорогу. Вслед за хозяином через дверь с зеркальным окошком они вошли в подсобное помещение, напоминающее пакгаус. Здесь на доходящих до потолка стальных полках стояли сотни коробок с электроникой. Миновав склад, они попали в комнату поменьше, являвшуюся то ли ремонтной, то ли сборочной мастерской. На подставке для инструментов сидела женщина, держа у самого рта миску с супом. Когда они вошли, она даже не подняла глаз. В задней части мастерской было две двери, и через одну из них процессия попала, наконец, в кабинет Биня. Именно здесь он отбрасывал свою показную скромность. Кабинет был большим и роскошным. Справа стояли письменный стол и два стула. Слева, обитый темной кожей угловой диван, притык к которому расстилался восточный ковер. На нем был изображен трехглавый дракон, изготовившийся к нападению. Напротив дивана стояли два стеллажа с книгами, стерео и видеоаппаратурой, гораздо более изысканной, чем та, что продавалась в магазине. «Надо было прижать его дома», — подумал Босх, «посмотреть, в каких условиях он живет». Он быстро обвел глазами комнату и увидел на столе белый телефон. Телефон был антикварный, из тех, где рычажки для телефонной трубки возвышаются над старомодным вращающимся диском. Бинь двинулся было к столу, но Босх поспешно произнес.
«Мистер Бинь, не возражаете, если мы присядем вот здесь, на диване? Нам бы хотелось, чтобы наша беседа носила как можно более непринужденный характер. Сказать по правде, мы и без того целыми днями сидим за столом».
Бинь пожал плечами, давая понять, что для него нет разницы и что они причиняют ему неудобства, где бы ни сидели. Это был, несомненно, американский жест, и Босх был уверен, что кажущиеся трудности Биня с английским были тоже для внешнего употребления, чтобы не пускать в свой мир посторонних.
«Славный кабинет», — сказал Босх, оглядывая комнату. Никакого другого телефона он в ней не заметил. Бинь кивнул. Он не предложил им ни чая, ни кофе, не завел и учтивой светской беседы. Он просто сказал: «Что вам угодно?» Боск посмотрел на Элинор. «Мистер Бинь», — начала она, — «мы просто заново проходим по старым следам, еще раз уточняем картину событий. Вы заявили, что не понесли финансового ущерба при ограблении хранилища. Мы...» «Именно так. Никакого ущерба». «Все верно. Что у вас хранилось в сейфе?»
«Ничего».
«Ничего?» «Бумаги и все в таком роде, не представляющие ценности. Я уже всем это рассказывал». «Да, мы знаем. Простите, что снова приходится вас беспокоить, но дело остается открытым, и мы вынуждены возвратиться к тем событиям, проверить, не было ли что-то упущено. Не могли бы вы рассказать мне в мельчайших подробностях, какие бумаги были вами утрачены?»
«Это могло бы очень помочь, если пропавшая собственность обнаружится. Мы бы сразу установили ее источник».
Элинор достала из сумочки маленькую записную книжку и ручку. Бинь взирал на двух своих визитеров так, словно не мог взять в толк, каким образом его информация может помочь делу. Боск добавил: «Вы бы удивились, если бы узнали, как порой самые незначительные вещи...» Заверещал его пейджер, и Босх, отстегнув аппарат, посмотрел на дисплей. Потом встал и огляделся, будто видел комнату впервые. «Интересно, не перебарщиваю ли я?» – подумал он. «Мистер Бинь, не мог бы я от вас позвонить? Это местный звонок, не междугородный». Бинь кивнул, и детектив подошел к письменному столу с лицевой стороны, наклонился над ним и снял трубку. Изобразил, что снова сверяется с пейджером. Затем набрал номер Джерри Эдгара. Он продолжал стоять к Элинор и Биню спиной. Устремил взгляд вверх на стену, как если бы разглядывал висевший там шелковый гобелен. Он услышал, как Бинь начал описывать Элинор иммиграционные документы и документы, касавшиеся оформления гражданства, украденные из его депозитной ячейки. Гарри положил пейджер в карман пиджака, а когда вытащил руку обратно, в ней были маленький перочинный ножик, а также телефонный жучок Т9 и маленькая батарейка, которую он ранее извлек из собственного телефона.
«Это Босх. Кто звонил мне на пейджер?» – спросил он в трубку, услышав на том конце голос Эдгара. После того, как Эдгар отложил трубку в сторону, прибавил: «Я подожду несколько минут. Но скажи ему, что у меня сейчас в самом разгаре допрос свидетеля. Там что-то срочное?»
Стоя по-прежнему спиной к кушетке и слыша голос отвечающего на вопросы Биня, Босх чуть развернулся вправо и склонил голову на бок, одновременно будто прижимая трубку к левому уху, где Бинь не мог ее видеть. На самом же деле он опустил трубку на уровень живота, затем с помощью перочинного ножа поддел крышку наушника, при этом пару раз кашлянув для маскировки, и вытащил из трубки устройство приема звука. Одной рукой он присоединил жучок к батарейке. В исполнении этого трюка он потренировался заранее, пока ждал получения новой машины в гараже. Он пропихнул жучок с батарейкой вглубь телефонной трубки, затем вернул туда же звукоприемное устройство и щелкнул крышкой, снова громко кашлянув, чтобы заглушить звук.
«Ладно», произнес Босх в трубку. «Тогда скажи ему, что я перезвоню, когда здесь закончу. Спасибо, дружище».
Он положил трубку, одновременно опуская в карман перочинный ножик, и вернулся к дивану, где Элинор что-то заносила в записную книжку. Закончив, она посмотрела на Босха, и тот без всякого знака с ее стороны понял, что с этой минуты беседа потечет по другому руслу. «Мистер Бинь», — сказала Элинор, — «вы уверены, что в вашей ячейке содержалось только это?»
«Да, конечно. Почему вы так много раз меня спрашиваете?»
«Мистер Бинь, нам известно, кто вы, а также обстоятельства вашего прибытия в нашу страну. Мы знаем, что вы были офицером полиции».
«Да, ну и что? Что вы хотите сказать?»
«Нам известно также и другие вещи».
«Мы знаем», — вмешался Босх, — «что в Сайгоне вы были высокооплачиваемым полицейским чином,
мистер Бин. Мы знаем, что кое за какую вашу работу вам платили бриллиантами.